Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Апология филологии» или «Вручение премии фонда Александра Солженицына». Во второй части передачи «Поэзия в черешневом лесу», «Запретная политэкономия», «Как Михаил Карасик увидел сны Сталина» и «Памяти Виктора Гвоздицкого». Мая, ровно через 40 лет после того, как в списках по рукам двинулось обращение Александра Солженицына к съезду писателей, в Московском доме русского зарубежья состоялось вручение премии фонда Солженицына. Вообще-то фонд занимается помощью бывшим заключенным. Только в прошлом году материальное вспомоществование получили 2660 людей. Что до идеи литературной награды, то она, по словам Натальи Дмитриевны Солженицыной, появилась у ее супруга аж в 1978 году. Тогда Александр Солженицын написал: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Премия вручается уже в 10-й раз. Пустых ею действительно не награждали. Достойных еще много. В этом году жюри назвало имена двух лауреатов – филолога Сергея Георгиевича Бочарова и лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Наталья Дмитриевна Солженицына назвала такой выбор похвалой филологии. Член жюри Валентин Непомнящий, видимо, вспомнив похвалу глупости Эразма Роттердамского, засмеялся, а его коллега Людмила Сараскина предложила иное определение – апология филологии. Напомню, что по традиции вручение сопровождается литературными докладами о лауреатах. Обычно с ними выступают члены жюри, но в этот раз к ним присоединился заведующий кафедрой математической логики МГУ Владимир Успенский. Премию Андрею Анатольевичу дали по совокупности заслуг. Владимир Успенский считает, что достижения Залезняка могут претендовать на самые высокие награды мира в каждой области по отдельности.
Исследования Залезняка в этой области начались с его русско-французского словаря, вышедшего в 1961 году. Словарь предназначался для франкоязычного пользователя. Русский язык флективен, и это ставит перед составителем рассчитанного на иностранца словаря непростую задачу. Надлежит либо включить в русскую часть словаря все формы слова, что едва ли возможно практически, либо сопроводить словарь правилами русского словоизменения, что и сделал Залезняк. Он приложил к словарю свой первый шедевр – краткий очерк русского словоизменения, то есть склонения и спряжения. Залезняк установил основные схемы, по которым происходит русское словоизменение. Придумал удобную индексацию этих схем, снабдил каждое словарное слово соответствующим индексом. Этот очерк затем помещался во многих русско-иностранных словарях. А из наработок, относящихся к склонению, родилась знаменитая монография 1967 года «Русское именное словоизменение», вошедшее в золотой фонд русской мировой лингвистики. Весной 1965 года мне довелось услышать такой вопрос – а что, до Залезняка не знали, как склоняют русские слова? Знали, конечно, но знали на уровне использования языка его носителем, а не на уровне лингвистического описания. Полностью русское склонение было описано впервые именно Залезняком. Впервые было дано исчерпывающее описание, не использующее слов и так далее и тому подобное, многоточий и других апелляций к аналогии. Параллельно шла титаническая работа над созданием грамматического словаря русского языка. Словаря, дающего для каждого из более чем 100-тысячного списка русского слова все его формы. Работа продолжалась 13 лет. Увенчалась выходом первого издания словаря. Он сделался необходимым не только лингвистам, но и всем пользующимся русским языком. В 2003 году вышло его четвертое издание. Сегодня пейзаж русистики немыслим без этого словаря. «Посмотри у Залезняка» стала такой же формулой, как «посмотри у Даля».
Далее Владимир Успенский перешел к заслугам Андрея Залезняка в расшифровке древних текстов.
Некоторые грамоты он прочел впервые, а для некоторых окончательно определил их правильный смысл. И вот это определение правильного смысла иногда имело важные последствия. Вот в несколько вольном пересказе два примера. Фраза «посылаю щуку и клещи» давала основание для далеко идущих выводов, о развитии кузнечного дела на Новгородчине и даже о близости рыбной и кузнечной слобод. Оказалось, щуку и лещей. Фраза «двери келе» понималась как «двери кельи», оказалось «двери целы». Тем самым было доказано, что в языке древних новгородцев не было так называемой второй палатализации, наличие каковой в нем считалось аксиомой. Второе. Когда предшественники Залезняка встречали затруднения в осмыслении той или иной грамоты, они обычно объявляли писца неграмотным или считали, что он здесь описался. Заменяли одну букву другой. Залезняк же исходил из такой странной презумпции, орфографической правильности текста. И все сошлось. Третье. Изучив вот тот живой, бытовой язык, на котором писались берестяные грамоты, Залезняк установил, что в древнерусском языке существовало два основных диалекта. Северо-западный, на котором и говорили новгородцы, и юго-центро-восточный. Четвертое. Согласно широко распространенному мнению, различные языки и диалекты, и уж заведомо восточнославянские языки и диалекты, образуются путем дивергенции, то есть расхождения, расщепления из некоторого исходного языка или диалекта. Ну, а где-то в самом начале, в древности, вообще какой-то проязык. Залезняк открыл, что тот современный русский язык, на котором вот мы все говорим, возник в результате обратного процесса. Он возник путем конвергенции, то есть схождения из северо-западного диалекта и юго-центро-восточного, которые в древности как раз были различны. Пятое. Археологи датируют грамоты на основе глубины залегания тех пластов, откуда они были выкопаны. Это так называемое стратиграфическое датирование. Залезняк же создал метод так называемого внестратиграфического датирования. Для этого ему пришлось заняться анализом графических особенностей грамот. На основе этого анализа Залезняк и предложил свой метод датировки, основанный исключительно на внутренних особенностях грамоты, не предполагающий какой бы апелляции к ее археологической истории. Но это напоминает то, как искусствоведы датируют древнюю вазу по ее орнаменту. Шестое. В 2000 году в Новгороде была откопана деревянная книга первой четверти XI века, так называемый Новгородский кодекс. Книга состояла из трех дощечек с восковым покрытием и текстом, процарапанным по воску. Текст на воске читался сравнительно легко, но были и тексты, нацарапанные на дереве, причем тексты двух видов. Одни были нацарапаны на тех участках дерева, которые никогда не были покрыты воском, а другие тексты – это слабые следы, оставшиеся от того, что царапалось на воске. Писала, пронзала воск насквозь и оставляла следы на деревянной подложке. Тексты на дереве обоих сортов читались с огромным трудом. К тому же в течение десятилетий тексты на дереве наслаивались друг на друга. Требовалось поистине сверхчеловеческое искусство, чтобы в паутине царапин увидеть осмысленный текст. Залезняк увидел и прочел эти скрытые тексты. Сама догадка, что воск пронзался писалом насквозь, что от этого на деревянной подложке должны были остаться едва заметные царапины, и что эти царапины при тщательном изучении допускают прочтение. Сама эта догадка представляет собой отдельное совершенно замечательное достижение. Одним дано попадать в цели, в которые не могут попасть остальные. Другим дано видеть цели, которые не видят остальные.
Исследование слова о полку Игореве Владимир Успенский считает последней точкой в давнем споре о подлинности текста.
Залезняк доказал его подлинность, при том понимании слова «доказал», какое вообще возможно в филологии. Доказательство опирается на раскрытых им тончайших закономерностей древнерусского языка. Гипотетический фальсификатор должен был бы обладать немыслимыми качествами, а именно знать эти закономерности, иные из коих были обнаружены вообще совсем недавно, знать и скрывать свое знание от современников. Лет 40 назад я спросил Андрея Анатольевича, что он думает о подлинности слова. Он отослал меня к случившимся рядом Юрию Михайловичу Лотману и моему брату Борису Андреевичу Успенскому. «Разумеется, подлинное», — ответил Лотман. «Разумеется, подделка», — ответил мой брат. Сам же Залезняк от ответа тогда уклонился. Вот теперь ответил. Скажу еще, что если бы Залезняк с такой же убедительностью доказал поддельность слова, это было бы не меньшим достижением.
Как настоящий математик, пометив все характеристики научной деятельности Андрея Залезняка цифрами, Владимир Успенский перешел к обобщениям.
Абсолютнейшее владение фактическим материалом. Безупречность логического анализа. Небывалое для гуманитарных сочинений ясность изложения. Небывалое для гуманитарных сочинений аргументированность изложения. Уникальный сплав теории и практики. Практическая задача по созданию удобного в пользовании русско-французского словаря стимулировало теоретическое исследование русского словоизменения. А исследование это привело к уточнению базовых лингвистических понятий, При этом было открыто, что слова типа «сани» и «ножницы» — суть слова особого, четвертого рода, а отнюдь не слова, употребляемые только во множественном числе, как всегда считалось. Шестая черта — способность к обозрению колоссальных объемов текстов с целью обнаружения закономерности. Здесь потребовалась начитанность, которую можно приобрести лишь при тщательном знакомстве с огромным количеством древнерусских и древнеславянских источников. Седьмая черта — живое ощущение единства знания. Отсутствие секстантского его разделения по ведомственным полочкам. Как разъяснил мне недавно Валентин Лавренч Янин, единство истории и филологии, характерное для энциклопедизма XVIII века, уже в XIX веке было в значительной мере утрачено, оставшись лишь в названии историко-филологических факультетов. Своим исследованием берестяных грамот и других древних текстов Залезняк возрождает это единство. Наряду с этим в монографии «Русское именное словоизменение» можно встретить математическую теорему об устройстве ударения в русском языке. Залезняк внес решающий вклад и в проведение традиционных олимпиад по языковедению и математике. Он явился, в частности, основателем нового, приближенного к математике жанра лингвистических задач. Восьмая черта. Единственная цель – это установление истины. С этим связано и тщательнейшее рассмотрение аргументов, выдвигаемых оппонентом. И кое-что, уже не относящееся, пожалуй, к научному творчеству, Залезняк – блестящий лектор. Неизменным успехом пользуются его лекционные курсы санскрита, древнеперсидского, арабского и других языков. В амфитеатре Московского университета, рассчитанном на сотни слушателей, на ежегодные традиционные лекции Залезняка об итогах новгородских раскопок, каждый раз не хватает сидячих мест. И последнее. Надо отметить иногда даже, на мой взгляд, чрезмерную скромность Андрея Анатольевича. 70 лет назад Пастернак высказал такой комплимент современному ему литератору. «Вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе». Залезняк не навязывает себя эпохе. Скорее уж, эпоха навязывает ему себя.
Появившись на трибуне после всех...